Глава третья. Переговоры. Восьмой король Мифрилхалла, сопровождаемый своими четырьмя друзьями и отрядом из 200 солдат-дворфов, готовился скорее для сражения, чем для переговоров. Голову Бреннера венчал его основательно помятый однорогий шлем. Торс прикрывали отличные мифриловые доспехи, мерцавшие в свете факелов. Он нес щит с эмблемой клана боевого топора, пенистой кружкой эля, а топор с 1000 зарубок по числу убитых в сражении врагов, большинство из которых были гоблины, висел у пояса, чтобы в любой момент его можно было выхватить. Вульфгар в одеянии из шкур с волчьей головой на груди шел позади дворфа, держа наготове клык защитника, покоившийся на сгибе его локтя. Кэти Бристол Марилом за плечом шла следом. Но они с Вульфгаром почти не разговаривали, и между ними чувствовалось ощутимое напряжение. Дзирт шагал справа от короля дворфов. Реджис пытался поспевать за ним, а Гвинвивар, лоснящаяся гордая пантера, мускулы которой играли при каждом шаге, двигалась правее, всякий раз прячась в тень, когда низкий кривой коридор расширялся. Многие дворфы, шедшие следом за пятеркой друзей, несли факелы, чей неверный свет рождал причудливые тени, заставляя солдат быть начеку. Хотя маловероятно, что, идя позади Дзирта и Гвинвивар, они могли быть застигнуты врасплох. Черная пантера темного эльфа считалась отличным дозорным. Да никто бы и не осмелился напасть на отряд. У всех воинов-дворфов были прекрасные крепкие шлемы, панцири и отличное оружие. Каждый дворф нес молот или секиру и оружие для дальнего боя. Шеренга из 4 дворфов в середине строя несла на крепких плечах большую деревянную балку. Остальные тащили огромные каменные круги с отверстиями посередине, тяжелые канаты, длинные шесты с зарубками, цепи и гибкие листы металла. Все это, как объяснил Бреннер своим изумленным товарищам, не принадлежавшим к народу дворфов, называлось игрушкой для гоблинов. Глядя на непонятные увесистые приспособления, Дзирт представлял, как обрадуются гоблины дворфской игрушке. На перекрестке, в открывшемся справа широком проходе, они обнаружили груду гигантских костей, на вершину которой были водружены два огромных черепа, в каждой из которых можно было целиком спрятать хафлинга.
«Этин!» — пояснил Бреннер, ибо именно он, будучи еще безбородым юнцом, убил чудовище.
На следующем перекрестке они встретились с генералом Дагнобитом и передовым отрядом, еще 300 дворфами, готовыми к бою.
«Все готово для переговоров», — доложил генерал. «Гоблины 1000 футов дальше по туннелю, в большом зале».
«Ты зайдешь с фланга?» — спросил его Бреннер.
«Да, все-таки это гоблины», — ответил Дагнобит. 400 тварей, как на подбор. Я послал Кобла и еще 300 солдат в обход, чтобы отрезать им путь к отступлению».
Бреннер кивнул. Лучшее, чего можно было ожидать от гоблинов — простое численное преимущество. А Бреннер мог бы выставить любого из своих солдат против 5 мерзких тварей.
«Я иду прямо туда, сотни людей», — распорядился король дворфов. «И еще 100 идет направо с игрушкой. Левый фланг остается тебе. Смотри, не подведи, если ты мне понадобишься».
Смешок Дагнобита выразил полнейшее понимание, но внезапно его лицо помрачнело.
«Может, не стоит тебе самому договариваться с ними?» — спросил он Бреннера. «Не доверяю я гоблинам».
Они наверняка приготовили мне какой-нибудь фокус. Или я не бородатый гном», — ответил Бреннер. «Только если я не ошибаюсь, эти гоблины и в глаза не видели ни одного дворфа уже несколько веков. И, скорее всего, они нас недооценивают».
Генерал и король крепко пожали друг другу руки, и Дагнобит заспешил прочь, а грохот сапог 300 солдат отдавался под сводами туннеля, как рокот собирающейся грозы. «Дворфы никогда не славились умением действовать тихо», — сухо заметил Дзирт. Реджис долго смотрел вслед удаляющимся стройным рядам, а потом взглянул на другой отряд, который нес балки, каменные диски и другие орудия.
«Если у тебя кишка тонка», — начал было Бреннер, думая, что Хафлинг испугался.
«Тебе мало, что я здесь», — отозвался Реджис почти грубо, и непривычная резкость его голоса удивила друзей. Но потом он в только ему свойственной манере поправил пояс под выдающимся вперед животиком, распрямил плечи и отвел глаза. Остальные только посмеялись. Но Дзирт продолжал недоуменно смотреть на Реджиса. Сказать, что Хафлинг не особенно любил оружие, было бы таким же преуменьшением, как сказать, что он не любил пропускать обед. Несколько минут спустя сотня солдат, сопровождавших короля, вышла вслед за ним в зал, где были назначены переговоры, и, пройдя через широкий сводчатый проход, взошли на высокий каменный помост посреди зала, возвышавшийся на несколько футов над полом. Их уже ожидал отряд гоблинов. Дзирт с удивлением заметил, что на площадке не было ни одного сталагмита, тогда как на всей остальной пещере их было в избытке. С невысокого потолка над помостом свисало множество сталактитов. Но почему же натеки с них не оставили внизу обычных каменных столбов? Дзирт и Гвинвивар скользнули в сторону, подальше от света факелов, которые Дроу с его исключительным зрением не были нужны. Укрытые тенью нескольких низко висящих сталактитов, они словно растворились. То же самое сделал и Реджис, став неподалеку от Дзирта.
«Уйдите с помоста до того, как все начнется», — прошептал Бреннер Вульфгару и Кейтибри. «Гоблины не дураки».
Сказав это, он замолчал и огляделся, отметив про себя, что края каменного возвышения были обработаны, чтобы втиснуть его в эту часть пещеры. Его темные глаза подозрительно сузились, когда он посмотрел туда, где исчез Дзирт.
«Думаю, что так высоко залезть для переговоров — не слишком удачная мысль», — довольно громко сказал Бреннер. Дзирт понял.
«Все это — грандиозная ловушка», — шепнул Реджис у самого плеча Дроу. Дзирт едва не подпрыгнул, недоумевая, как Хафлингу удалось так тихо приблизиться к нему. Проследив за направлением его взгляда, Дзирт обнаружил, что из-под ближайшего конца каменного помоста выглядывает половина сталагмитового ствола, верхняя часть которого, похоже, была срезана совсем недавно. «Если по ней хорошенько стукнуть, эта штука упадет», — рассудил Реджис. «Стой здесь», — велел ему Дзирт, совершенно согласный с догадкой Хафлинга. «Похоже, гоблины потратили немало времени, подготавливая поле битвы». Дзирт вышел из своего укрытия, чтобы дворфы его видели, сделал знак Бреннеру, что отправляется на разведку, и снова скользнул в тень. Гвинвивар последовала за ним. К этому времени все дворфы уже вошли в зал, но Бреннер предусмотрительно выстроил их у заднего края полукруглого возвышения. Сам король Вульфгар и Кэтибри сделали несколько шагов вперед, чтобы разглядеть ряды гоблинов. Там, в темной части помещения, было, судя по горящим красным глазам, таращившимся на Бреннера, больше сотни, может быть, 200 вонючих тварей.
«Мы пришли поговорить», — начал Бреннер на гортанном языке гоблинов. «Как мы и договаривались».
«Поговорить?» — неожиданно их ответ прозвучал на искаженном общем языке.
«Что мочь дворфа предложить Гар-Яку и его тысячам?»
«Тысячам?» — переспросил Вульфгар. «Да гоблины свои собственные пальцы и то сосчитать не смогут», — напомнила ему Кэтибри.
«Будьте готовы», — прошептал им обоим Бреннер. «Эта шайка хочет битвы. Нюхом чую».
Вульфгар с вызовом глянул на Кэтибри, но его мальчишеская бравада пропала в туне, потому что девушка не обращала на него никакого внимания. Дзирт скользил из тени в тень, прятался за камнями и, наконец, добрался до переднего края помоста. Как они с Реджесом и предположили, помост подпирали несколько укороченных сталагмитовых столбов, а сам он представлял собой недавно обработанный кусок камня. Видимо, гоблины рассчитывали обрушить передний край возвышения и сбросить дворфов вниз. Между сталагмитами виднелись большие железные подпорки, и нужен был только удар молотом, чтобы они упали. Однако не гоблин ждал там, чтобы захлопнуть ловушку, а двухголовый гигант Эттин. Даже лежа он был почти одного роста с Дзиртом. Дроу прикинул, что выпрямившись, чудовище будет не ниже 12 футов. В его руках каждая такой же толщины, как туловище Дзирта, было зажато по дубине с шипами, а две огромные головы уставились друг на друга, видимо, беседуя. Дзирт не знал, собирались ли гоблины вести честные переговоры и готовились ли захлопнуть ловушку, только если дворфы решат атаковать. Но, видя этого жуткого великана, решил не рисковать. Используя как прикрытие самый дальний столб, он подполз под каменную плиту и пропал во тьме позади и немного сбоку от гиганта. Когда Дзирт заметил глядящие на него из-за спины Эттина зеленые кошачьи глаза, он понял, что пантера тоже тихо заняла боевую позицию. Над рядами гоблинов вспыхнул факел, и трое желтокожих существ, каждое ростом в 4 фута, вышли вперед.
«Но!»
— проворчал Бреннер, начиная уставать от этой встречи.
«И кто же из вас собаки, Гар-Як?»
«Гар-Як там, с остальными!» — ответил самый высокий из них, мотнув головой через покатое плечо в сторону главных сил. «Верный знак, жди неприятностей», — пробормотала Кэтибри, тихо снимая с плеча огромный лук. «Когда вожак в тылу, гоблины готовятся к бою».
«Тогда иди, скажи своему Гар-Яку, что мы можем и не убивать вас», — жестко сказал Бреннер. «Меня зовут Бреннер Боевой Топор».
«Боевой топор?»
Гоблин сплюнул, очевидно узнав имя.
«Ты есть король дворфа?»
Бреннер, не двигая губами, пробормотал своим товарищам.
«Будьте готовы!»
Кэтибри осторожно положила руку на колчан. Бреннер кивнул.
«Король!»
Улюлюкнул гоблин, оглянулся на толпу своих соплеменников и ткнул пальцем в Бреннера. Однако бывшая начеку свита короля поняла сигнал к атаке раньше тупых гоблинов
и следующими звуками, раздавшимися в пещере, были боевые кличи дворфов.
Дзирц реагировал на призыв к действию быстрее туго соображающего Эттина. Тот размахнулся дубинами, но тут же завопил от боли и изумления, когда пантера весом в 60 футов вцепилась в его запястье, а с другой стороны остро заточенная сабля вонзилась ему в подмышку. Обе головы чудовища разом повернулись в разные стороны, одна к Дзирту, другая — Гвинвивар. Раньше, чем Эттин успел сообразить, что происходит, Дзирт полоснул его второй саблей по выпученным глазам. Гигант извивался, пытаясь поймать нападающего эльфа, но проворный Дзирт проскользнул под его рукой и начал рубить головы урода. С другой стороны, Гвинвивар впилась зубами в руку Эттина и скребла когтями по камню, крепко удерживая ее.
«Дзирт до него добрался!» —
воскликнул Бреннер, когда пол под ним качнулся. Увидев, что их нехитрая западня не сработала, гоблины окружили возвышение. Тупые твари вопили и улюлюкали, толкали друг друга и метали копья, большинство из которых, впрочем, не достигало цели. Ответ дворфов был более результативным. Атаку начала Кейти Бри, мгновенно вскинувшая искатель сердец и выпустив волшебную серебряную стрелу, которая сверкнула в своем смертоносном полете, как молния. Стрела пробила насквозь одного гоблина, потом другого, стоящего позади, и вонзилась в грудь третьего. Все трое свалились на пол. Сотня дворфов с ревом бросилась вперед, круша секирами и боевыми молотами наступающую толпу гоблинов. Кейти Бри выстрелила еще и еще раз и тремя выстрелами убила восьмерых. Теперь уже она победоносно взглянула на Вульфгара, и смущенный варвар отвел глаза. Пол сильно дернулся. Бреннер услышал под собой рев раненого Эттина.
«Вниз!»
— скомандовал король дворфов, перекрывая шум битвы. Распаленных дворфов не надо было подгонять. Гоблины уже приблизились к краю платформы. Метательные орудия дворфов расстраивали ряды тупых тварей, вышибали из их рук оружие и сносили им головы. Опорный столб треснул посредине, когда Эттин нечаянно толкнул его, пытаясь размахнуться дубиной и ударить дворфа. Платформа опустилась, придавив с собой чудище. Дзирт припал к земле, хотя и был в безопасности благодаря огромным размерам Эттина. Он не мог поверить, что гоблины и их союзник разработали такой бестолковый план. «И как же ты рассчитывал выбраться отсюда?» — спросил он, но, конечно, Эттин не мог его понять. Дзирт покачал головой, почти жалея безмозглое чудище, а после стал наносить удары саблями по морде и шее одной из голов Эттина. Гвинвивар тотчас же прыгнула на другую голову, оставляя на ней глубокие следы когтей. Через несколько секунд воин и его напарник, пантера, выскочили из-под перекосившегося помоста, сделав свое дело. Считая, что их исключительные таланты достойны лучшего применения, Дзирт не стал лезть в гущу сражения, а отошел к стене пещеры. Он увидел, что в этот большой зал велось десяток коридоров, и почти из каждого появлялись новые силы неприятеля. Большего внимания заслуживали и неожиданные союзники гоблинов. Дзирт с удивлением заметил нескольких огромных эттинов, укрывшихся за сталагмитами и ждущих, когда можно будет вступить в драку. Кейти Бри
все еще стоявшая на возвышении и стрелявшая по ордам гоблинов, первая увидела Дзирта, который влез на сталагмитовый столб и призывно махал ей и Вульфгару. От массы гоблинов отделился один боец и кинулся на молодую женщину. Однако Вульфгар выступил вперед и обрушил на него свой молот так, что тот пролетел добрый десяток футов, кувыркаясь в воздухе. Варвар едва успел выпрямиться, чтобы отразить нападение еще одного гоблина, который приблизился с копьем сбоку. Он хотел было уже метнуть его, но не успел. Серебряная стрела Кайтибри вошла ему в голову. «Нас зовет Дзирт», — сказала Кайтибри, и они двинулись к левому краю наклонившейся каменной плиты. По пути Вульфгар сбивал гоблинов, пытавшихся взобраться на нее. Когда они выбрались из мешанины главного сражения, то увидели, как Дзирт делает Вульфгару знак «Осторожно приблизиться», а Кайтибри велит оставаться на месте.
«Он обнаружил нескольких великанов», — пояснил им спрятавшийся Реджис. «Вон за теми столбами».
Дзирт прыгнул и скрылся за сталагмитом. Потом вновь показался, уворачиваясь от Эттина, который занес над ним обе свои дубины. Великан дернулся, когда стрела Кайтибри вонзилась ему в грудь, подпалив надетую на него грязную звериную шкуру. Вторая стрела сбила его с ног и следом, громко призывая Темпоса, метнул свой молот в Ульфгар и убил чудище. Гвинвивар, неподвижно сидевшая рядом со столбом, прыгнула на второго Эттина, появившегося из-за него. Яростно ударив чудовище мускулистыми лапами, она ослепила обе его головы, прежде чем подоспел Дзирт и пустил в ход свои сабли. Еще один гигант появился с другой стороны колонны, но Кайтибри была начеку. Несколько стрел просвистели в воздухе, и он рухнул на землю. Вульфгар рванулся вперед, поймав на ходу свой волшебный молот. Когда он подоспел к Дзирту, тот уже прикончил великана. И вместе темный эльф и варвар встретили атаку еще нескольких страшилищ. «Как в старые добрые времена», — заметил Дзирт. Они оба вздрогнули, на мгновение ослепленные стрелой Кайтибри, которая сверкнула между ними, вонзившись в брюхо очередного Эттина. «Знаешь, она это сделала, чтобы утереть нам нос», — сказал Дзирт, и, не дожидаясь ответа, сделал быстрый кувырок. Поняв отвлекающий маневр дроу, варвар метнул молот прямо над ним, и Эттин, наклонившийся, чтобы поразить Дзирта, получил удар молотом по одной из голов. Уцелевшая, но ослепленная и растерянная, вторая несколько секунд не могла управлять собственным телом. Дзирту да Урдену этого было вполне достаточно. Ловкий дроу легко увернулся от бестолково мечущегося чудовища и, ударив саблями, оставил на шее гиганта две параллельные раны. Эттин уронил свои огромные дубины и схватился за горло. Стрела свалила его на землю. За колонной прятались еще два Эттина, но их четыре головы достаточно насмотрелись на смерть своих собратьев, и чудища поспешно скрылись в боковом туннеле и натолкнулись прямо на томящихся от безделья солдат Дагнобита. Один раненый Эттин вновь отступил в главный зал, а вслед ему полетела дюжина молотов. Прежде чем Дзирт, Вульфгар и Кайтибри успели приблизиться к нему, из туннеля выскочило множество дворфов. Они повисли на великане, повалили и начали ожесточенно колотить и рубить его. Дзирт взглянул на Вульфгара и пожал плечами.
«Не бойся, друг мой!» — улыбаясь, крикнул варвар. «Врагов на нас хватит!» И вновь призывая своего бога войны,
Вольфгар развернулся и бросился туда, где шло основное сражение, пытаясь отыскать в волнующемся море гоблинов и дворфов однорогий шлем Бреннера. Дзирт, однако, не последовал за ним, поскольку предпочитал одиночные поединки общей свалки. Подозвав к себе Гвинвивар, он пошел вдоль стены и, в конце концов, вышел из главного зала. Сделав несколько шагов и услышав предупреждающий рык пантеры, Дзирт понял, что позади него кто-то есть. Уверенность Бреннера в доблести дворфов оправдала себя, поскольку сражение вскоре обернулось полным разгромом врага. Обмениваясь ударами с хорошо вооруженными противниками, гоблины поняли, что их грубо сработанные мечи и дубины бессильны против закаленного оружия дворфов. К тому же люди Бреннера были лучше подготовлены, держали строй и не теряли самообладание в хаосе битвы. Гоблины десятками спасались бегством, но большинство встречалось с Дагнобитом и его отрядом, поджидавшим их. Кейти Бри тщательно выбирала цель, поскольку не была уверена, что в этой неразберихе ее стрела вонзится именно в тело гоблина. В основном девушка целилась в тех, кто бежал с поля боя. Несмотря на свои речи о переговорах, несмотря на обвинения, которые она посылала в адрес Бреннера и других, молодая женщина чувствовала дрожь возбуждения, пробегавшую по ее телу всякий раз, когда она вскидывала Тулмарил, искатель сердец. Вольфгар тоже испытывал радость битвы, находясь на грани смерти, и глаза его весело блестели. Выросший среди воинственного народа, он рано узнал страсть боя и смирил свою ярость только тогда, когда Бреннер и Дзирт внушили ему, кем на самом деле были те, кого он считал врагами, и как много бед принесли его племени войны. Однако в этом бою он не чувствовал вины по отношению к злобным гоблинам, и его возвращение от стычки с эттинами к основному сражению сопровождалось прочувствованным гимном Темпасу. Увидев, что кучка гоблинов отделилась от массы дерущихся и пустилась в бегство, Вольфгар не счел их достойной мишенью для своего молота, но не стал огорчаться по этому поводу. Первые трое гоблинов едва ли поняли, кто перед ними, когда размашистый удар клыка защитника отбросил их в сторону, убив при этом двоих. Те, кто были позади, остановились в замешательстве, но потом продолжили свой путь, огибая Вольфгара, как река камень. Еще один тяжелый удар клыка защитника разбил голову другого гоблина. Варвар одной рукой направил молот наискосок, отражая меч, а затем нанес такой удар в челюсть незадачливому врагу, что тот отлетел на несколько шагов. Тут же он почувствовал укол в бок, но успел отступить, прежде чем вражеский клинок вошел глубже. Свободной рукой он схватил атаковавшего за волосы и поднял извивающуюся тварь над землей. Гоблин не выпускал своего меча, и Вольфгар понял, что тот легко может ранить его. Единственным спасением было трясти врага так сильно, чтобы он не смог нанести удар. Вольфгар развернулся, отбросил назад нападавших и одновременно взмахнул молотом. Приблизившийся было гоблин попытался отступить и поднял дрожащую руку, чтобы защититься. Но мощный удар раздробил ее и обрушился на голову твари с такой силой, что гоблин упал на пол, ударившись лицом о камень. Упрямец, зажатый в руке Вольфгара, пытался резануть его мечом по огромному бицепсу. Варвар силой опустил гоблина, сжал и повернул с удовлетворением, услышав хруст ломающихся шейных позвонков врага. Уголком глаза заметив группу гоблинов, он швырнул мертвое тело в гущу его соратников и те разбежались.
«Темпас!» — проревел юный варвар. Схватив обеими руками свой молот, он ринулся в толпу, безостановочно размахивая клыком защитника. Каждый гоблин, не сумевший увернуться от яростной атаки Вульфгара, лишался какой-нибудь части тела, а то и жизни. Варвар круто развернулся, почувствовав за спиной опасность. Гоблины и вправду начали было наступление, но когда они увидели искаженное бешенством лицо могучего воина, то повернулись и бросились бежать. Вульфгар метнул молот, сбил одного, затем снова развернулся и бросился к другой группе. Эти тоже побежали, даже не обращая внимания на то, что он безоружен. Вульфгар поймал одного гоблина за локоть, повернул к себе и ударил о землю. Тем временем клык защитника вернулся в его ладонь, и ярость варвара удвоилась.
Бреннер крепко упер ногу в грудь очередной жертвы, чтобы вытащить из ее тела свой топор со множеством зарубок. Когда он выдернул лезвие, из тела вырвался фонтан крови, окатив дворфа. Бреннер не испытывал жалости. Он был уверен, что гоблины — злобные твари, и что это сражение сделает мир лучше. Удовлетворенно улыбаясь, король дворфов протискивался сквозь ряды дерущихся в поисках новой цели. Гоблин напал первым. Его дубина разлетелась от удара о щит Бреннера. Глупый гоблин уставился на свое сломанное оружие, не веря глазам. Потом перевел взгляд на дворфа как раз вовремя, чтобы заметить топор, вонзившийся ему между глаз. Что-то вспыхнуло рядом с Бреннером, заставив его отклониться в сторону. Но он тут же понял, что это дело рук Кэти Бри, и в десятке футов справа увидел ее жертву, пригвожденную к каменному полу, дрожащей серебряной стрелой.
«Превосходный лук!» — пробормотал дворф и, оглянувшись на дочь, заметил гоблина, карабкающегося на возвышение. «Не смей, скотина!» — закричал дворф, рванувшись к помосту.
Он уже выпрямился рядом с гоблином, готовый нанести удар, когда новая вспышка заставила его отпрыгнуть в сторону. Гоблин все еще стоял, глядя себе на грудь, словно надеясь обнаружить там торчащую стрелу. Вместо нее там была дыра. Гоблин сунул в нее палец в нелепой попытке остановить поток крови и упал замертво. Бреннер уперся руками в бока и посмотрел на дочь тяжелым взглядом.
«Эй, девочка!» — начал он ее распекать. «Ты не даешь мне позабавиться!»
Кэти Бри начала было натягивать тетиву лука, но потом остановилась. Бреннера это несколько озадачило. Но когда на его затылок обрушился тяжелый удар дубины гоблина, он все понял. «Этого я оставляю тебе!» — крикнула Кэти Бри и пожала плечами в ответ на сердитый взгляд отца. Но Бреннер уже не слушал ее. Он выбросил вверх щит, предупреждая следующий удар, и повернулся на месте, подняв топор. Гоблин втянул брюхо и отпрыгнул назад.
«Только не уходи далеко!»
Вежливо обратился к нему дворф на его родном языке, а между тем от его удара внутренности гоблина уже вывалились наружу.
«Не надо было нападать на меня со спины!»
Единственное, что произнес Бреннер вместо извинения, и вторым взмахом топора снес врагу голову с плеч. Когда на возвышении не осталось ни одного противника, Кэти Бри и Бреннер окинули взглядом поле сражения. Девушка подняла лук, но не увидела цели. Большинство гоблинов бежали, а на выходе из пещеры их ждал отряд Дагнобита, отрезая путь к спасению. Бреннер прыгнул вниз и приказал своему войску сомкнуть ряды, вокруг орды гоблинов, наподобие челюстей гигантского капкана.